Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты вложил нас, наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Исаия в 12 главе своей книги пишет, что мы можем черпать воду из колодца спасения, говоря «Слава Господу!» и призывая Его имя. Я сам очень наслаждаюсь этой практикой. Нам нужно прибегать к ней каждый день, призывать Господа, черпать воду из колодцев спасения и спасаться день за днем в Его жизни.
На протяжении более чем 70 лет Watchman Nee и Witness Lee раскрывали Слово Божье с точки зрения жизни. Коллектор библейской книги представляет вам жизнеизучение Библии, программу, которая является продолжением служения двух верных служителей Господних. Watchman Nee служил Господу в Китае вплоть до заключения в тюрьму и последующей мученической смерти в 1972 году. Witness Lee, соработник Watchman Nee в Китае, принес это служение в западный мир в 60-х годах 20 века и продолжал служить Господу вплоть до своей смерти в 1997 году. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению послания к римлянам, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к римлянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Библия, как мы знаем, это книга жизни. И Евангелие от Иоанна показывает нам Христа как нашу жизнь. А послание к римлянам приводит нас в переживание этой жизни. Можно сказать, что это основная мысль нашего сегодняшнего сообщения жизнеизучения послания к римлянам с Witness Lee. И сегодня у нас в гостях находится Дмитрий Ермаков, чтобы помочь нам разобраться в главах с 5 по 8 послания к римлянам. Дмитрий, мы очень рады видеть вас здесь.
Я очень рад снова быть на жизнеизучении послания к римлянам.
Дмитрий, этот отрывок из Библии является одним из самых важных в нашей христианской жизни. Как мы видим, Евангелие от Иоанна и послание к римлянам перекликаются друг с другом удивительным образом. В чем заключается эта связь?
Евангелие от Иоанна показывает нам, что Христос, как жизнь, удовлетворяет нужду каждого человека. В каком бы состоянии мы ни находились и какой бы ни была наша нужда, Христос, как жизнь, удовлетворяет нашу нужду. Однако в Евангелии от Иоанна не показано, каким именно образом мы можем переживать Христа как жизнь. Вот почему нам нужно послание к римлянам. И я очень благодарен за возможность увидеть с помощью этого жизнеизучения, что послание к римлянам говорит нам о переживании божественной жизни. Так, например, в 15 главе Евангелия от Иоанна говорится, что мы должны пребывать в Христе как истинной виноградной лозе. Но как это делать практически? Когда мы читаем 8 главу послания к римлянам, мы видим, что мы можем делать это, обращая свой разум и вслед за ним все свое внутреннее существо к Духу. Таким образом, между этими двумя книгами есть очень тесная связь. Я думаю, Оскар нашим слушателям понравится сегодняшняя передача, и я даже надеюсь, что она поможет им, и нам с вами тоже, больше применять описанную у Иоанна божественную жизнь, согласно тем принципам, что излагает Павел в своем послании к римлянам.
Благодарю вас, Дмитрий, за это небольшое вступление. А теперь давайте послушаем наш первый сегодняшний отрывок из сообщения Witness Lee.
The divine revelation in the Holy Word is all the way progressive. What is there in the Gospel of John?
Божественное откровение в Святом Слове последовательно развивается. То, что содержится в Евангелии от Иоанна, чудесно. Но Евангелие от Иоанна не является заключительной книгой. Все Евангелие от Иоанна – это книга о жизни, однако в ней мы видим только росток, а не развитие ростка. Развитие в основном находится в послании к римлянам. Как мы указывали, в 15 главе Евангелия от Иоанна Господь ясно сказал, что мы должны пребывать в Нем. Однако, основываясь только лишь на 15 главе Евангелия от Иоанна, мы не можем понять, каким образом нам нужно пребывать в Иисусе. Как мы можем пребывать в Нем? В 15 главе Евангелия от Иоанна об этом ничего не говорится. Но когда мы переходим к посланию к римлянам, в особенности к 8 главе послания к римлянам, мы видим, что сегодня Христос является Духом жизни. И будучи сегодня Духом жизни, Христос находится внутри нас и в нашем Духе. Пребывать в Нем значит просто обращать наше существо к Духу. Именно так мы получаем жизнь. Таким образом, чтобы понять 15 главу Евангелия от Иоанна, нам необходима 8 глава послания к римлянам. В этой книге, послании к римлянам, ясно показана жизнь. Она показана таким образом, что ее можно не просто знать, но и переживать. Эта книга, послание к римлянам, начинается с Божьего спасения посредством оправдания из веры, в 1 главе. Божье спасение осуществляется посредством оправдания из веры. Наверное, все христиане увидели это, но мы все упустили высшую мысль в этой первой главе. Основная мысль в первой главе – это не сила Божьего спасения, не Божье спасение через оправдание и не вера, из которой раскрывается оправдание. Какова же основная мысль в первой главе? Жизнь. Почему Бог спас нас через оправдание? Оправдание предназначено для жизни. Бог спас нас и оправдал нас, чтобы у нас была жизнь. Результатом оправдания является жизнь. Замысел Бога в оправдании нас заключается в том, чтобы позволить нам наслаждаться Его жизнью. Праведный получит жизнь и будет жить верой. Таким образом, оправдание связано с жизнью. Это замечательно.
Дмитрий, в Библии показана замечательная последовательность. Мы увидели, что в Евангелии от Иоанна ясно показана божественная жизнь. А сейчас послание к римлянам сосредоточено на том, каким образом эту жизнь мы можем переживать. В послании к римлянам в 5 главе в 18 стихе мы видим выражение «оправдание жизни». Дмитрий, оправдание обычно считается чем-то формальным и неодушевленным, даже чем-то теоретическим. Как оно становится чем-то связанным с жизнью?
Замечательный вопрос. И позвольте мне ответить на него примечанием из восстановительного перевода Нового Завета. Кстати, все примечания к тексту этого перевода Нового Завета были написаны Уитнесом Ли, и я очень рекомендую нашим слушателям заказать себе эту книгу. Это лучшее из существующих сегодня изданий Нового Завета для самостоятельного изучения Писания. Извините за отступление, давайте вернемся к вашему вопросу. Я прочитаю вам примечание к посланию к римлянам 5.18, к выражению «оправдание жизни». Жизнь – это цель Божьего спасения, поэтому оправдание – это оправдание жизни. Оправдание – это не самоцель, оно нужно для жизни. Благодаря оправданию мы достигли уровня Божьей праведности и соответствуем Ему, так что теперь Он может наделить нас своей жизнью. Оправдание изменяет внешнее положение, жизнь изменяет нашу внутреннюю предрасположенность. Оправдание к жизни показывает, что главным в этой главе является жизнь, и что органический союз жизни – это следствие оправдания. Таким образом, из этого примечания мы видим, что жизнь – это цель Божьего спасения. Чтобы проиллюстрировать это, позвольте привести такой пример. Представьте себе бутылку, которая лежит в куче мусора. Такая грязная бутылка, грязная изнутри и снаружи, просто полная грязи. Предположим, что вам все-таки для каких-то ваших целей эта бутылка нужна. Что вам придется сделать, чтобы ее можно было использовать? Сначала вам надо извлечь ее из кучи мусора и полностью очистить, вычистить ее и снаружи, и изнутри. Когда мы приняли Господа как нашего Спасителя, Он омыл нас своей кровью и очистил нас от всей грязи и нечистоты в нашем существе, и мы были оправданы им. Это означает, что мы были одобрены Богом согласно Его стандарту праведности. Однако назначение бутылки не в том, чтобы просто быть чистой. а в том, чтобы содержать какой-то напиток. Отсюда следует, что наше назначение – не просто быть чистыми сосудами, но быть наполненными Богом, как небесной водой. Мы много раз говорили об этом, но я хочу еще раз повторить, что цель, которую преследует Бог в общении с человечеством, заключается в том, чтобы получить совокупный сосуд, наполненный им как содержимым, и благодаря этому выражающий его. Бог в Христе, как жизнь, хочет наполнить нас. Так исполнится слово Господа в 10 главе Евангелия от Иоанна. «Я пришел, чтобы они имели жизнь и имели в избытке». Поэтому что нам следует сделать? Нам нужно день за днем открываться для того, чтобы принимать Христа и переживать Христа как жизнь и наполняться им до краев.
Большое спасибо вам, Дмитрий. Давайте теперь вернемся к сообщению Witness Lee.
We all need to experience the life of Christ. And the life of Christ is just Christ himself living within us.
Нам всем необходимо переживать жизнь Христа. И жизнь Христа – это сам Христос, живущий внутри нас. Эта жизнь спасет нас. Не от огненного озера и не от Божьего суда. Спасение от огненного озера и от Божьего вечного суда мы получили благодаря смерти Христа. Благодаря смерти Христа мы были спасены от Божьего суда раз и навсегда. Но сейчас нам необходимо дальнейшее спасение. От чего? От чего в 5 главе послания к римлянам говорится: «Тем более мы будем спасены в Его жизни». В самой 5 главе Павел не говорит нам, от чего мы будем спасены, но в последующих главах, в 6, 7 и далее до 16, во всех этих последующих 11 главах, Павел постепенно раскрывает нам все, от чего нам необходимо спастись в жизни Христа. Я христианин уже более 50 лет, и больше всего мне всегда мешал мой гнев. Согласитесь, вы ненавидите свой гнев. Вам необходимо спасение от него. Знаете ли вы, что вся ваша гордость, весь ваш гнев, все ваши маленькие жучки, все ваши мелкие недостатки включены в это большое понятие? Все это включено в закон греха. Почему вы не можете избавиться от своего гнева? Потому что ваш гнев является частью закона греха. Есть такой закон. Существует закон, который постоянно побуждает вас гордиться, постоянно побуждает вас гневаться, постоянно побуждает вас завидовать. Вам не нужно молиться: «Господь, помоги мне разгневаться». Вы просто начинаете гневаться. Кто научил вас делать это? Это закон внутри вас. Внутри меня есть закон, который называется законом греха. И не только греха, но и смерти. Это закон греха и смерти. Кто может победить этот принцип греха, этот закон греха? Никто. Однако в послании к римлянам 8:2 мы видим особое выражение – закон духа жизни. Не просто закон, и не просто закон духа, а закон духа жизни. У этого духа жизни есть закон, потому что у каждой жизни есть закон. Закон жизни собаки заключается в том, чтобы лаять. Закон жизни кошки в том, чтобы ловить мышей. А закон жизни яблони в том, чтобы приносить яблоки. У каждой жизни есть закон. У вашей падшей жизни тоже есть закон. Какой это закон? Это закон греха и смерти. Аллилуйя, у нас есть спасающая жизнь. У нас есть вечная жизнь, божественная жизнь, жизнь, которой является сам Бог. И эта жизнь – высочайшая жизнь. И поэтому закон, который есть у этой жизни, тоже высочайший закон. Слава Господу! Закон Духа жизни – это естественное функционирование этой божественной жизни.
Дмитрий, удивительно осознавать, что нашему праведному Богу очень легко решить большую и серьезную проблему нашей вечной участи. И более того, ему легко простить наши грехи из-за замечательного искупления Иисуса Христа. Однако такие незначительные вещи, как наш гнев, наша зависть, все эти так называемые маленькие жучки, как выразился Уитнес Ли, требуют другого, более трудоемкого спасения. Не так ли?
Да, и слово Писания, и наш собственный опыт свидетельствуют об этом. И это подводит нас к 5 главе 10 стиху послания к римлянам, где говорится, что, с одной стороны, мы уже были примирены с Богом через смерть Его Сына, но, с другой стороны, нам тем более нужно быть спасенными в Его жизни. С одной стороны, мы были навеки спасены благодаря примирению с Богом, но, с другой стороны, нам необходимо ежедневное спасение в жизни Христа. В 8 главе послания к римлянам показано, каким образом мы можем получить это ежедневное спасение. В 6 стихе говорится, что когда мы обращаем разум к Духу, результатом являются жизнь и мир. Когда мы обращаем наш разум к Духу, мы спасаемся в Его жизни. Это хорошо, но как это сделать практически? И здесь я хотел бы напомнить нашим слушателям об одной замечательной по своей простоте и эффективности практике, которая упоминается по всей Библии, и в частности Павел говорит о ней в 10 главе своего послания к римлянам. Эта практика позволяет нам в любой момент повернуться к своему духу, обратить разум к духу и спастись тем самым от любых наших внутренних жучков. В послании к римлянам 10 главе 12 и 13 стихах говорится, что Господь богат для всех, кто призывает Его. И еще, кто призывает имя Господа, будет спасен. Здесь речь идет не только о нашем первоначальном спасении, но и о нашем ежедневном спасении. День за днем и даже мгновение за мгновением нам нужно призывать: «О Господь Иисус! Господь Иисус, я люблю Тебя! Господь Иисус, Ты нужен мне!» У нас даже есть гимн, в котором есть такие слова: «Иисус, Господь мой дорогой, прости, что вновь и вновь твержу святое имя я, прими мою любовь». Когда мы призываем имя Господа и обращаемся к Его имени, мы спасаемся. В первом послании к Коринфянам 12:3 говорится: «Никто не может сказать Иисус Господь, кроме как в Святом Духе». В псалмах, 115-м псалме говорится о том, что мы можем принять чашу спасения, призывая имя Господа. Исаия в 12 главе своей книги пишет, что мы можем черпать воду из колодца спасения, говоря «Слава Господу» и призывая Его имя. Я сам очень наслаждаюсь этой практикой, и, как я сказал, нахожу ее очень простой и очень эффективной для нашего ежедневного спасения. Нам нужно прибегать к ней каждый день, призывать Господа, черпать воду из колодцев спасения и спасаться день за днем в Его жизни.
Дмитрий, мы уже много раз говорили о призывании имени Господа, но когда мы говорим о призывании, мы, конечно же, имеем в виду, что это не просто имя, за этим именем стоит личность, не так ли?
Да, и это самое замечательное. Когда мы призываем имя, мы получаем личность. Когда мы призываем имя Господа, мы наслаждаемся Его личностью, потому что Он живой, Он действительно, Он прямо сейчас присутствует с нами. Поэтому нам так сладко призывать Его.
Большое спасибо вам, Дмитрий. Давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли и послушаем наш последний сегодняшний отрывок.
Let's read chapter 6, verses 22 and 23. These are two good verses, but in a way, they are very hidden.
Давайте прочитаем шестую главу, стихи 22 и 23. Это два очень хороших стиха, но в некотором смысле они являются очень скрытыми. Сначала говорится об освобождении. Получив освобождение от греха, мы переходим ко второму моменту, к освящению. Вы имеете свой плод к освящению. И итог – вечную жизнь. Если вы прочитаете эти два стиха, вы увидите, что освящение, практически говоря, не может существовать отдельно от жизни. Освящение – это нечто, связанное с жизнью. То самое освящение, которое раскрыто в этих нескольких главах послания к римлянам, не является чем-то внешним, связанным с положением. Оно является чем-то внутренним и связано с предрасположенностью. Что значит быть освященными? Быть освященными значит быть спасенными от обыденности и поглощенности миром. Мы все родились обыденными и мирскими. Нам необходимо освящение от обыденного и мирского состояния. Мы можем проиллюстрировать это субъективное и внутреннее освящение, освящение по предрасположенности, следующим образом. Предположим, я собираюсь купить себе ботинки. Мне нужно обратить свой разум к Духу. «О, Господь Иисус! О, Господь Иисус! Ты надел бы эти ботинки? Ты стал бы носить их?» Каково внутреннее помазание? Я не могу сказать вам, какие именно ботинки вы должны купить, но есть тот, кто постоянно говорит вам, как постоянное помазание внутри вас. Однако дело здесь не просто в ботинках, которые не должны быть обыденными и мирскими. Все ваше существо во время покупки ботинок не должно быть мирским и обыденным. Ваше существо не должно быть обыденным. Ваша предрасположенность не должна быть обыденной. Вы поняли суть? Дело не просто во внешнем поведении. Это целиком и полностью вопрос внутреннего существа. Вы будете освящены именно таким образом, и это освящение принесет вам больше жизни. Внутреннее освящение – это нечто, связанное с жизнью. Оно происходит исключительно посредством жизни и предназначено для жизни. Вот почему в этом стихе говорится «свой плод к освящению и итог – вечную жизнь». Освящение не только происходит посредством жизни, оно также приносит жизнь, оно также предназначено для жизни. Это не просто что-то, появляющееся в результате жизни, оно также приносит вам жизнь.
Дмитрий, это замечательное сокровище, которое мы видим в 6 главе послания к Римлянам, и я говорю о стихах 22 и 23. Они раскрывают освящение с точки зрения переживания. И это намного превосходит наше обычное понимание этого термина «освящение». Обычно мы думаем об освящении как о каком-то внешнем отделении от мирского или греховного окружения. Не могли бы вы пояснить термин «witness-ли» как «освящение по предрасположенности»?
Да, нам, как верующим, необходимо увидеть два аспекта освящения. Первый – это освящение по положению. Мы были освящены по положению при помощи искупающей крови Христа. Это значит, что когда мы приняли Господа как нашего Спасителя и нашу жизнь, Он отделил нас для Бога от всего, что не свято. И Он сделал это при помощи Своей драгоценной крови. Однако Господь хочет двигаться дальше и освящать нас не только по нашему положению внешне, но и по предрасположенности, внутренне. И это Он делает при помощи раздаяния Своей святой жизни и святой природы в наше существо, чтобы сделать нас такими же святыми, как Он Сам. В первой главе послания к Ефесянам говорится, что прежде основания мира Бог избрал нас, чтобы мы были святыми и непорочными перед Ним в любви. Он делает нас святыми, освящая нас, пропитывая нас своей святой природой. И тут я хотел бы подчеркнуть в этом стихе выражение «в любви». Он избрал нас быть святыми в любви. Это означает, что Бог делает нас святыми в условиях и в атмосфере любви. А раз так, то давайте говорить Господу снова и снова, весь день. «Господь Иисус, я люблю Тебя! Господь Иисус, я люблю Тебя!» Мы должны постоянно говорить Господу, что мы любим Его. Когда мы говорим Господу, что мы любим Его, Он добавляет в нас Свою святую природу, чтобы освящать нас. И раз уж сегодня мы говорим о практической стороне освящения и спасения в жизни, я бы упомянул еще одну вещь, в которой мы должны упражнять себя каждый день. В 5 главе 26 стихе послания к Ефесянам говорится, что Господь освящает церковь, очищая ее посредством омовения водой в Слове. Как, согласно этому стиху, мы можем быть освящены? Как мы можем наслаждаться этой животворящей водой, то есть жизнью и природой Господа, которая очищает нас метаболически? Мы должны быть каждый день в Слове. Мы каждый день должны открывать Святое Слово и читать его с молитвой, при помощи молитвы и в молитве. Если мы ежедневно углубляемся в Слово, мы освящаемся. Божья святая природа добавляется в нас, и мы становимся более святыми. Сегодня во время передачи мы упомянули несколько моментов, которые должны быть нашей ежедневной практикой, чтобы нам спасаться в жизни Господа и освящаться по предрасположенности. Я хочу напомнить о этих моментах нашим слушателям. Во-первых, мы должны постоянно призывать имя Господа. Во-вторых, в течение дня мы должны говорить Господу, что мы любим Его. Мы должны признаваться Ему в любви. И в-третьих, мы должны ежедневно пребывать в Божьем Слове. Так мы будем спасены в Его жизни и освящены по предрасположенности, чтобы исполнить Божий вечный замысел, стать в конечном итоге святым городом, новым Иерусалимом.
Дмитрий, у нас было замечательное общение сегодня. Мы действительно видим, что оправдание неразрывно связано с жизнью. Оно является результатом жизни и приводит к жизни. Это замечательная связь в Божьем Слове. Дмитрий, вы упомянули в своих словах восстановительный перевод Нового Завета. Мы хотим сказать нашим слушателям, что мы цитируем все наши стихи по восстановительному переводу Нового Завета. И поскольку вы упомянули о нем, я хотел бы объяснить нашим слушателям, что это за издание. Во-первых, это новый перевод греческого текста на современный русский язык. Во-вторых, в этой книге более 9000 примечаний, и все они сосредоточены на истине, на духовном свете и на снабжении жизнью. Это практически столпы нашего жизнеизучения Библии, и мы настоятельно рекомендуем этот перевод нашим слушателям. Если вам нравятся наши программы, вы получите огромную пользу от этого издания Нового Завета.
Мы предлагаем вам заказать у нас кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы купить кассету с записью программы или книгу «Жизнеизучение послания к римлянам», а также книги, названия которых прозвучали в нашей программе, позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94 или напишите по адресу 127-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Наш электронный адрес radio@kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». Оставьте свой телефон, и мы вам позвоним. И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94. Добрая земля – это полный прообраз всеобъемлющего Христа. Как дети Израиля в Ветхом Завете должны были овладеть этой землей, поселиться на ней, обрабатывать ее, наслаждаться ее произведениями и в конечном итоге построить на ней Божий храм, так и мы, новозаветные верующие, должны стремиться овладеть всеобъемлющим Христом, утвердиться и укорениться в нем, трудиться на нем, есть и пить его, и благодаря этому наслаждению созидать Церковь, Дом Божий. Книга Уитнеса Ли «Всеобъемлющий Христос» содержит толкование различных аспектов доброй земли, показанных в 8 главе Второзакония, и описывает соответствующие им драгоценные переживания Христа, которые будят в нас духовный голод и желание обрести Христа в самой полной мере для исполнения Божьего замысла. Закажите книгу «Всеобъемлющий Христос» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.